Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый день.
Наша тема сегодня «Что вместо доллара?». И вопрос-то связан с тем, что очередные финансовые санкции против России уже, как говорится, на подходе. Вот сегодня госпожа Захарова прокомментировала, в частности, возможность отключения России от SWIFT. Гипотетическую, как она выразилась, но, тем не менее, вполне реально изучаемую, насколько можно судить из ее комментариев. И речь идет о том, что тогда российские банки не смогут, как обычно, проводить свои транзакции через международные системы. Понятно, что есть какие-то возможности модификации этого SWIFT-а, вместо него использовать какой-то другой протокол, который уже будет принят более ограниченным числом банков, но, во всяком случае, не так, как это принято до сих пор. Но понятно, что это не последний шаг, который возможен вот этой вот международной, скажем так, войне с санкцией и контрсанкцией. И то, что маячит в перспективе, это то, что уже пришло, например, к Ирану, ну, к Северной Корее, само собой, еще целому ряду других государств, когда вам запрещают транзакции в долларах, независимо от того, в Свифте они или не в Свифте сделаны. И таким образом, вот эта вот международная система расчетов для какой-то конкретной страны оказывается заблокированной, потому что она завязана на международную, в принципе, но в действительности национальную валюту, которая является доллар Соединенных Штатов, и, соответственно, если он по каким-то причинам захочет пресечь транзакции какой-либо страны именно в долларах, то окажется, что вы, как вот в том пророчестве Апокалипсиса, без печати не можете ни продать, ни купить, ни что-либо сделать. И отсюда, соответственно, рождается вопрос, а что, собственно, делать с самим долларом, и будет ли это продолжаться вечно, или это должно каким-то образом измениться, потому что на самом деле вот эта система международного, скажем так, засилья доллара, если можно так выразиться, она длится уже, в общем-то, прилично, почти век. Ну, не век, а так около 80 лет, что достаточно много. Она началась со времен Бреттон-Вудской конференции, продолжилась затем и продолжала как бы модифицироваться, но суть доллара как единственная резервная валюта или главная резервная валюта, она практически не изменилась. И даже с появлением евро, в общем, не поколебалась очень сильно, потому что в каком-то ряде международных расчетов, ну, например, в торговле нефтью и газом и так далее, все это привязано к цене в долларах, цена фиксируется в долларах, основная расчетная единица – доллар, стороны рассчитываются между другом долларами, и даже несмотря на попытки как-то сместить эту такую сверхцентричную роль доллара, это не очень сильно удается. Были какие-то попытки произвести расчеты в евро и прочего, но пока они оказались не очень успешными. Но самое главное, это надо понять, что евро как альтернатива доллару, а он, собственно, таким и создавался, он тоже привязан к Центральному банку европейских стран, и гипотетически те же самые санкции, которые накладывают сейчас Соединенными Штатами, и в частности запрет на расчеты долларов для определенных стран или определенных условий и прочее, прочее, они точно так же могут быть применимы и к евро. Другое дело, что Европа не старается эти санкции вводить, и понятно, потому что если она конкурирует своим евро с долларом, то нет смысла показывать его такой же неудобной валютой, как стал для многих доллар. Но, тем не менее, проблема принципиально остается. Это что делать с некой национальной валютой, которая становится международной, и которая, тем не менее, подвержена влиянию национального регулятора, то есть национального правительства, который может проводить это регулирование в первую очередь по своим политическим потребностям и необходимостям. Вот с этим хочу торгую, с этим не торгую, этому запрещаю, этому разрешаю. То есть вся вот эта вот система международной торговли, ради которой, собственно, в Бреттон-Вудсе и вводилась вот доллар как международная резервная единица. Потому что понятно, что привязка его курса к золоту, там надежность валюты, которая была очевидна в 1944 году, сейчас уже не та. Но основа все-таки была не в том, чтобы создать доллар как некую супервалюту в распоряжении Соединенных Штатов, а в том, чтобы создать международную систему расчетов, которая дальше бы способствовало международной торговле. Ради этого собиралась конференция в Бреттон-Вудсе, ради этого в свое время Союз принимал в ней участие, и в том числе и в редактировании итоговых документов. То есть он показывал свою заинтересованность в этом. И в итоге вот сейчас, почти 80 лет спустя, мы приходим к осознанию факта, который проявлялся уже и раньше, но сейчас стал особенно ярким. Это то, что уже доллар как международная система валюты не годится. И даже не в силу своей привязки или отвязки от золотого стандарта и своей, так сказать, нестабильности, а именно в силу того, что одна из определенная страна, она имеет возможность навязывать свои правила. Вот с этим хочу, с этим не хочу. И это, конечно, для международной валютной единицы очень сложный момент, с которым надо каким-то образом, из которого надо находить выход. Пожалуйста, Саша.
Я считаю, очень даже годится для международных расчетов американская валюта. И это подтверждается каждый день. И не только каждый день, каждый час. И не только каждый час, каждую минуту, каждую секунду происходит колоссальное количество транзакций. Идут они без значительных сбоев, которые бы помешали. И конца края этому не видно, так сказать. И она вполне годится для международных расчетов. Вот просто это факт. Вот расчеты производятся. Ничего лучше пока человечество не придумало. Вот есть доллары, которые можно их клеймить позором, нехорошими словами, вспоминать Бреттон-Вудскую систему, о том, что, так сказать, это система частных банков, которая поддерживает, я имею в виду, центральную резервную систему. Да, это все так. Вот оно работает. Попытки в другой валюте производить расчеты привели к краху. Отказались от этой мысли. Оказалось дорого, невыгодно, неудобно. А в долларах все работает. И поэтому, когда ты говоришь, так сказать, о том, что а давайте, а зачем? То, что каких-то жуликов, так сказать, накажут и скажут, давайте мы заморозим ваши авары. Ну, это жулики, заморозят их авары. Мы тут при чем в этой ситуации? Оно хорошо, что заморозят авары. Чем больше заморозят аваров, тем меньше свинца прольется со стороны Росгвардии в народ в виде пуль.
Ну, что же,
Не вижу какого-то резона. Более того, еще раз я хотел бы вот статус-кво забить. Вот сейчас производится вот так. Зачем? Значит, если говорить о том, что заменить нашу валюту, так сказать, рубли, которые допечатывает Кремль, на цифровые технологии, так сказать, основанные на блокчейне, типа биткоина или эфириума, там все прочее. В этом есть смысл один-единственный. Правительство перестает их допечатывать. Мы убираем инфляционный налог для населения. А с точки зрения обычной котировки, как они были по отношению к доллару, какие-то, они будут такие-то. Значит, скорее всего, я так прогноз, если мы введем, условно говоря, биткоин для расчета, или рубль, основанный на биткоине, или рубль, основанный на эфириуме, или на чем-нибудь подобном, российский цифровой рубль, как таковой, он имеет шанс постоянно расти относительно доллара, потому что доллар инфляционирует. Доллар, евро, так сказать, многие валюты, они государствами допечатываются какое-то количество, то политику смягчения проводят, то какую-нибудь чрезвычайную ситуацию они допечатывают, то война, то еще что-то. Причины разные для допечатывания денег. Значит, это да. Он все время будет увеличиваться, и, соответственно, ситуация с экспортом будет ухудшаться в этой ситуации. Но это как бы вопрос, который решается технически. И в случае необходимости можно устроить управляемую инфляцию даже цифровым рублем. Более того, у цифрового рубля другие есть преимущества. Их сложно поделать, их легко отслеживать. Даже коррупционные. Потому что они имеют номер, они имеют историю, они имеют историю транзакций. В этом есть резон. А говорить о том, что сейчас мы откажемся от доллара. Да зачем отказываться от доллара? Более того, покажите мне человека, который откажется от доллара. Я приду, пусть выбросит на помойку, и только мне скажет, куда он выбросил. Я приду, помогу утилизировать, не надо будет. Ну, зачем отказываться от доллара? Зачем отказываться от евро? Да более того, какое нам дело до них? От монгольских тугриков зачем отказываться? Живут монголы с тугриками, да и хрен с ними. В случае необходимости поехал, купил тугриков, пожил в Монголии, так, и потом вернул обратно по какому-то понятному курсу. Смысл всего этого дела непонятен.
Ну, проясню тогда смысл. Что касается монгольских тугриков, то тут все очевидно. Да? Когда поехал в Монголию, то тебе понадобились тугрики, обменял их на нечто. Я специально не уточняю, что это могут быть доллары, могут быть евро, могут быть рубли, в зависимости от того, что необходимо Монголии. И, так сказать, далее живи себе спокойно. Проблема возникает, когда национальная валюта становится мировой. То есть, строго говоря, когда я опять возвращаюсь к временам Бреттон-Вудса, не для того, чтобы сказать, что они навечно высечены в мраморе, а просто для того, чтобы понять, из чего плясали те, кто исходил, так сказать, из решения этой конференции, ради чего она подписывалась. Что доллар будет некая такая всеми обеспеченная независимая валюта, которая правительство, не согласуя ни с кем другим, обеспечивает ее постоянный обменный курс, что у него 70% международного запаса золота сосредоточено, на 44-й год это было именно так в Соединенных Штатах. И таким образом оно как бы от себя делает дар мировому сообществу для того, чтобы оно его валютой пользовалось как международным расчетным знаком, к которому можно привязать все остальные валюты, а мы-то уж их обменяем на доллары точно. И далее вот вокруг этого строить международную валютную систему. Это было все очень здорово, ровно до тех пор, пока доллар не стал использоваться в политических целях. То есть этому разрешу торговать, а этому не разрешу торговать, вот точь-в-точь как написано в Апокалипсисе, который ты часто любишь цитировать, и с которым я, кстати, согласен совершенно. Поэтому проблема взялась не из-за того, что доллар не обеспечен, или его, то есть он не обеспечен, понятно, из-за того, что его кто-то хочет выбросить на помойку. Если он дорастет до состояния мавродиков, как это было в свое время, мы видели в 95-м году, можно было легко найти помойки, на которых можно было набрать неограниченное количество. Я не думаю, что ты тогда в этот момент долларом заинтересуешься, если он дорастет до этого состояния. Но на сегодняшний день, конечно, говорить о том, что выбрасывать, так сказать, действующую валютную единицу, которая так или иначе принята к обращению во всем мире, это глупо. Другое дело, что сама эта международная валютная единица вместо способа упрощения международных расчетов, потому что надо признать, что по сравнению с золотовалютным стандартом, у перехода к доллару как международной валютной системе, то есть резервной валюте, были огромные преимущества. Потому что то, что мы имели до 44-го года, до Бреттон-Вудса, да? То, грубо говоря, все основывалось на золотом стандарте. Вы можете выпускать свои там тугрики, фунты, что угодно, но вы должны их привязывать к золоту, потому что именно оно является конечной расчетной единицей. Соответственно, если я что-то должен тебе, то вопрос не в том, в тугриках или в долларах я рассчитываю, а в том, сколько золота я могу тебе передать в обмен на те обязательства, которые я на себя взял. И таковое было. И даже в период Второй мировой войны, вот пресловутая история с крейсером «Эдинбург», который был так ловко затоплен среди возвращавшегося из Мурманска конвоя, единственный корабль, не торговый, не какой-то, а именно легкий крейсер «Эдинбург». Вот как так получилось. В нем как раз лежал 60 тонн золота, которые должны были переправляться в Великобританию в оплату на поставки. Вот это неудобное средство расчета, потому что его надо возить, его надо охранять, оно что-то весит в конце концов. Ну, то есть это трудно. А вот с долларами его можно превращать в безналичной форме, в наличной форме и так далее. То есть это, безусловно, упрощение средства расчетов. Но ровно до тех пор, пока она не становится инструментом политического давления. Весь вопрос-то уже не в том, чем именно обеспечен доллар, собирается их кто-то выбрасывать или нет, а в том, собираются ли Соединенные Штаты отказываться от него как от средства политического давления. И здесь со всей определенностью следует ответ «нет», не следует. Вот именно поэтому встается проблема с долларом и что делать вместо него. Пожалуйста, Саша.
Я вот не испытал политического давления. Кто испытал политическое давление от того, что от американского доллара? В чем неудобство-то?
Если это вопрос, то я сейчас отвечу.
Да, да, конечно.
Да. Значит, это неудобство, естественно, не на уровне частного владельца. Да, если у тебя есть, так сказать, своя горка долларов, сердце, да, то ты можешь с ней прекрасно жить дальше и, в общем, ни в чем себе не отказывать. Это проблема исключительно геополитическая, то есть проблема средства международных расчетов. Это средства международных расчетов есть или нет? Это не средство частного владения. То есть ты можешь владеть долларами, ты можешь владеть фунтами, ты можешь владеть тугриками, можешь владеть кубинскими песо, например, которые у меня тоже имеются. И, в общем-то, никаких неудобств от того, что у меня кубинские песо в кармане, я не испытываю, потому что я знаю, что когда приеду на Кубу, я расплачусь этими песо. Да? Вопрос в том, годится ли это как средство международных расчетов. И вот как средство международных расчетов здесь возникает проблема, и главное из них в том, что если нет никакой альтернативы доллару, то есть мы приходим к мысли, допустим, общей, что ну доллар вот такой, он тогда-то создался, он встал навечно, вот этот наш, так сказать, золотой телец или там, я не знаю, какой-то еще идол, и все равно кроме доллара мы ничего не можем сделать, и поэтому ну что делать? Значит, надо рассчитываться в них. А если нам при этом ставят какие-то условия, ну, значит, мы должны, так сказать, наклоняться, нагибаться и, так сказать, эти условия выполнять. Вот если эта позиция подходит и устраивает, я подчеркиваю, на государственном уровне, не на нашем с тобой частном, да, у тебя есть доллары, у меня есть доллары, так сказать, мы здесь никаких неудобств не испытываем. А я имею в виду на уровне государства. Вот если эта позиция подходит в будущем, и мы считаем, приходим к мысли, что это нормально. Это нормально, что нам диктуют такие условия. У нас сейчас правительство хрен знает какое, так сказать, мы с ним не согласны, пусть ему будет хуже. Но потом, когда это правительство сменится, и нам будет лучше, да, то есть уже будет наше правительство, нам все равно будут диктовать те же самые условия. И мы с этим заведомо согласны. То есть это какие, вопрос, какие который условия? Выходит за рамки, если угодно, хорошего или нехорошего правительства в данном случае сейчас. Даже тех же самых олигархов, которым ни ты, ни я не симпатизируем. У них отняли какие-то доллары, они их наворованы, и нам на них плевать 300 раз. Но вот эта вот система, которая сохраняется, при которой доллар будет нам диктовать, что мы можно делать, а что нельзя. Вот она нас устраивает как таковая или нет? Вопрос в этом. Пожалуйста, Саша.
Какие условия? Что плохого в международных расчетах?
Условия. Перехожу к условиям, если это опять вопрос. Вот на сегодняшний день существуют, ну, допустим, мы знаем, санкции против Ирана. Берем, так сказать, отвлеченный от нас пример. Санкции против Ирана значит что? Если так разбирать все дело до костей. Вот вы, как Иран, развиваете свою там ядерную энергетику. Мы, в Соединенных Штатах, например, подозреваем, что вы хотите сделать ядерную бомбу. Понятно? Ядерная бомба есть у Пакистана, который был нашим другом, есть у Индии, которая была нашим, так сказать, ну, тоже условно скажем, другом, есть у Китая, который нам не друг, есть у Северной Кореи, которая совсем нам не друг, есть у Израиля, нелегально, но он нам друг. С этим всем мы миримся. Но вот ваша позиция конкретно мне не нравится. Именно потому, что вы как бы не Северная Корея, вы не Израиль. У вас есть достаточно большая финансовая мощь. Именно потому, что вы обладаете большими запасами нефти и так далее. И поэтому я накладываю на вас санкции. Вот грубо говоря, проблема стоит так. Вот вы не потому, что вы выполняете или не выполняете какие-то условия МАГАТЭ. Это в конце концов решилось уже там на конференции шести держав, что Иран согласился, подписал и так далее. А вот все равно мне не нравится. Как следствие, все то, что вы продаете и рассчитываетесь в долларах, то есть как следствие проходит через наши центральные банки, я вам замораживаю. Это не значит, что я отнимаю, упаси Боже, мы не грабители, не коммунисты же какие-нибудь, как сказали бы в Соединенных Штатах. Да? Мы просто вам не даем пользоваться своими деньгами. Они ваши, это 100 пудов. Но пользоваться ими нельзя. И вот такая вот ситуация, она как бы применительна только к Ирану. Ну, практически только к Ирану. Я Северную Корею даже не поминаю в этой связи. Потому что она давно уже не хранит деньги в долларах. Но, так сказать, применительно к Ирану. Ну, хорошо. Значит, мы соглашаемся, что такая страна, вот, которая может быть лишена того, что она заработала, она имеет право существовать. Отсюда вопрос. А если в следующий раз такой страной окажется, допустим, Россия? В силу каких-то причин. Не с этим, подчеркиваю, режимом, а с любым другим. Ну, предположим, патриотическим. Вот она что-то сделает, то, чего не нравится Соединенным Штатам. Ну, я не знаю, там, допустим, воссоединиться с Украиной. Тем или иным способом. Или там с Прибалтикой еще хуже. Или уж, блин, совсем... понятно, восстановит Советский Союз, упаси Господь. И чего тогда? И мы вам берем и перекрываем всю торговлю в долларах, например. То есть, все, чего вы в долларах заработали, включая ваши обязательства, взятые в казначейство в Соединенных Штатах, там прочее, прочее, это все аут. Это ваше. Но до следующего режима, который нам понравится. А вот с этим нет. Вот нас устраивает такая система или нет? Сейчас, при плохом режиме. Пожалуйста, Саша.
Если режим в России сменится, а подлецы американцы запретят в долларах торговать, У нас есть ответ.
Угу.
Мы запретим им торговать в рублях. И все, и куда они денутся. Абсолютно нормальная ситуация. Такая. Нефть мы не будем продавать, так сказать.
Или Саш, во-первых, нам,
ну, я не вижу никаких причин, так сказать. Значит, есть симметричный ответ, так сказать, по этой части. Так сказать, и мы совершенно справедливо можем сказать, что нет, вот раз вы так поступаете, мы запрет. Мы не будем. Мы запретим вам торговать нефтью. Штатам. Они, кстати, аналогичное количество. Запретим торговать нефтью. А если вы будете торговать и будете попытаться в наших банках, значит, проводить платежи в рублях, так сказать, мы вам это дело перекроем и заморозим ваши рубли. Все. Все. Я не вижу причин. Кто мешает нам сделать абсолютно симметричный ответ, если мы такие же, так и значимые, толстые и все прочее, сравнимые величины, значит, у нас есть вполне реальная угроза ответить таким способом.
Понятно.
Вот они попляшут.
Я думаю, что эта угроза легко цитируется именно потому, что всем понятно, что она неосуществима по простой причине. Во-первых, Соединенные Штаты у нас нефть не закупают. Ну, тупо. Потому что они сами тоже производители нефти. И вообще свои собственные потребности, на сегодняшний день, во всяком случае, они закрывают целиком либо собственным производством, либо импортом из Саудовской Аравии, что длится уже десятками лет. Так что вопрос о закупке нефти за рубли, он вообще просто не встает. Во-вторых, сама по себе замена одной национальной валюты на другую национальную валюту, вообще-то в масштабах рынка, это значит просто лишний геморрой. Потому что если к одной вы еще
привыкли... Подожди, Валер, ты предлагаешь мне обменять одно на другое, применять какой-то цифровой рубль там или еще что-то?
Насколько я
понимаю. Значит, какой смысл в этой истории?
Я понимаю,
нет, что главное... Не, Валер, подожди. Ты говорил много. Так, значит, ситуация заключается в том, что сейчас мы в долларах торгуемся. Живем нормально. Гипотетически, ты говоришь, они возьмут нам то, что Путину хрен с ним, он плохой, да? Нам перекроют. Нам еще к власти надо прийти. Перекрыли нам такие. Мы говорим, вам лес не продаем или еще чего-нибудь. Вот, значит, то, что вы за рубли у нас так покупаете, мы вам перекрываем, если мы в состоянии бодаться в экономическом плане. Все остальные варианты, они выглядят как бы хорошо, так сказать. Давай не торговать в долларах, да, давай в чем-то еще торговать. Можно сейчас начать. Можно за тубрики взяться. Можно за евро. Можно за рубли предложить. Юани, в конце концов, есть. Я не вижу здесь... Вот, ты поставь себя на место американцев, они смотрят на нас и говорят, чего вы хотите-то от нас? Мы вам дали валюту, так сказать, и за нее следим, и платежи проводим. Если вы будете плохо себя вести, с нашей точки зрения, мы попытаемся вам создать проблемы. Запретим торговать, и для того, чтобы осуществить это, запретим проводить через наши... Вам это понятно? Нам это понятно. Мы-то чего хотим сказать, что... Мы что-то им запретим. Ну, давай запретим что-нибудь.
Я не сторонник запретов. Я просто хочу сказать, что основная проблема сейчас с международной валютой, с мировой валютой, она встала вот совершенно новый, под новым углом по сравнению с тем, который она встала, скажем, после Бреттон-Вудской конференции и последующих им. Там Ямайской конференции и тому подобное. Поясню почему. Потому что если тогда стоял вопрос о том, чем эта валюта обеспечена, то есть насколько она является, так сказать, как бы расчетным средством. Привязана ли она к некому золотому стандарту, как это было в Бреттон-Вудсе, плавает ли она свободно вокруг некой валютной корзины, там специальных прав заимствований и так далее. Но это вопрос обеспеченности валюты тогда стоял. Понимаешь, сейчас стоит принципиально новый вопрос. Вопрос свободы пользования этой валютой. И это совершенно новый поворот проблемы, о котором я и пытаюсь сказать. Пожалуйста, Саша.
Если бы действительно продолжал стоять вопрос о обеспеченности, ну, обеспечь рубль. И торгуй обеспеченным рублем, золотым червонцем. Кстати, был такой в нашей истории. Так, золотой червонец. Торгуй. Обеспечь его золотом. Золото у нас есть. И торгуй этим рублем, он будет твердый, качественный. И убеждай, что это раз. Для этого американцы не нужны. И европейцы не нужны. И более того, китайцы не нужны, с монголами не нужны. Сделай твердый рубль, обеспечь его золотом, если... или еще чем-нибудь. Картошкой, там, я не знаю чем. Обеспечь. И торгуй. Пожалуйста, у тебя руки развязаны. Теперь ты говоришь о том, что значит, свободный доступ к валюте. Это их валюта. Вот хочешь, сделай свою валюту и допускай или не допускай. Ограничивай или не ограничивай. Что ты в их дела лезешь? Это их валюта. Они делают с ней вот то, что они делают. Кстати, проблем особых, не то что особых, вообще проблем не создают. Они на самом деле взяли на себя так ведь, функцию расчетов клиринга, который осуществляют в этих операциях в колоссальных объемах. Что нам предъявлять претензии к чужой валюте? Что они не так что-то делают с долларом. Да что они хотят, то и делают. Мы с рублем что делаем?
Угу.
Вот это наша проблема. А нас их доллар-то не волнует. Они свои обязательства выполняют. Получил человек доллар, пришел, заплатил, купил чего-нибудь производство Соединенных Штатов за этот самый доллар. И они отдают, дают вывозить из страны. Все нормально. Они за него рассчитываются. Дефолтов не делают. А мы делаем. Угу. Изредка. Мы делаем. Они дефолтов не делают.
Ну, если говорить о дефолтах, то на самом деле то, что мы называем дефолтами, в Соединенных Штатах случалось регулярно. Это касалось отказа от золотого стандарта. Он там в несколько ступеней менялся. Потом вообще отказались от фиксированной цены на золото. Уже когда он был за мировой валютой. То есть, обрати внимание, что его брали как мировую валюту по цене 35 долларов за тройскую унцию. А потом в серии дефолтов, это все в 70-х годах, совершалось при Никсоне в большей части.
Ну, все валюты инфляционируют. И наш
повысили в несколько раз.
Знаешь, как рубль наш инфляционировал?
Нет, Саш,
гораздо больше, чем доллар.
Я понимаю, гораздо, что он больше,
поэтому но он не нам учить американцев бороться с инфляцией.
Поэтому от этого рубля страдали в данном случае только граждане России, среди которых этот рубль и позиционируется. А от доллара, когда он инфляционирует, налетают абсолютно все, включая и граждан России, долг, и не граждан
не
России.
Не хочешь,
тоже.
И пользуйся им.
Значит, я еще раз просто говорю, что вопрос не в том, чтобы заменить одну национальную валюту на другую. Это те же
Кремль позвонит, скажи, не пользуйся, Путин, не пользуйся долларом, а он собака
пользуется. Я понимаю, пользуется. Но, вот, Саш, легко это задача. Все свести к конкретному проблему и сказать, Никсон, блин, не пользуйся долларом, Никсон уже в гробу довольно. И сейчас можно свести все дело к Путину. Путин, ты не пользуйся долларом, а мы другие, там, Краснов, Смирнов и так далее, мы будем пользоваться долларом и от этого счастливы. Проблема что, от этого исчезла, что ли? Нет. И Путин, да, что ли, сильно пострадал, тоже не
проблемы,
пострадал.
Валер, проблемы нету.
Проблема есть в том,
если есть, пусть что доллар... К тому необходимо ее решает. Но я ее не вижу так, в том виде, так сказать, в котором вот, ты ее описываешь.
Хорошо.
В том, давай что опишу, мы должны виде, указывать который... кому-то, как им пользоваться их собственной валютой. Вот как они хотят, так и пользуются.
Вот у них кроме долларов... Это. Пусть она Валер, и будет Валер. Их собственной валютой. Я не призываю их отказываться Валер. От доллара. Они им пользуются, пусть пользуются дальше.
У них кроме то, долларов...
Что это мировая долларов. Валюта, вот это неправильно. Валер, и для Валер. Этого сейчас... Я понял, к чему, так сказать, мой вопрос-то. Для этого сейчас, пока еще не поздно, надо создавать иную мировую валюту. Причем лишенную тех недостатков, который имеет доллар и любая другая национальная валюта, будь то фунт, евро или рубль. Потому что каждый из них имитируется тем или иным государством, которое предлагает свою валюту в качестве мировой или эрзаца мировой. Вот вы пользуетесь нашей валютой, а мы дальше будем ее определять как сообразно своим национальным правилам. Рубль ведь наш? Наш. Вы взяли его для использования, хорошо, а мы его взяли и девальвировали, например. Ну и что, это наша валюта, имеем право. А это вы дураки, что взяли его пользовать. Ну а если, допустим, вы пользуетесь долларом, ну то же самое. Мы взяли и опустили курс доллара, допустим. Он взял и упал. Ну и что, так это же вы пользуетесь долларом, а не мы. Он для нашей мировой национальной валюты и так далее. Вот проблема именно в этом, в национальной привязке этой валюты. И то, что сейчас проблема, то, что сейчас назрела необходимость создать иную мировую систему, не основанную на мировом валютном фонде, международном валютном фонде, да, а на независимых источниках формирования этой валюты, которые в частности являются цифровая валюта типа биткоина, я подчеркиваю, не биткоина, а типа биткоина. Вот это стало необходимостью. То есть необходимость, если угодно, договора между государствами, не всеми. Все сразу к ней не примкнут, и в первую очередь Соединенные Штаты не примкнут, потому что им своим долларом хорошо и уютно. Но хотя бы того пула государств, который сейчас образовался на уровне там, Россия, Иран, Китай и, возможно, еще так сказать, какое-то количество стран. Значит, сорганизоваться в том, чтобы создать мировую валюту, основанную на цифровых принципах, то есть которой можно было бы а. контролировать и б. совместно обмениваться. То есть, во всяком случае, переводить ее из одного в другой кошелек, условно говоря, как биткоин, без каких-либо затруднений и осложнений. Вот это вот принципиальная проблема. Ее надо создавать вместо доллара. Пожалуйста, Саша.
Валюту есть смысл создавать странам, потому что мы не о частных лицах говорим, странам, у которых есть бабки, которые в состоянии это сделать. Если мы вместе с Ираном создадим мировую валюту, ну, кто и... А вот я не уверен, что Китай так сильно как бы вместе с нами пойдет на это дело.
Нет, с Ираном легко. Я не уверен, что Иран пойдет на это дело. Я просто говорю о потенциале. О том,
потенциал равен нулю. Мировую валюту создал Мавроди. Ничего не получилось. Биткоин. Вот он ее как бы в какой степени более эффективен оказался, чем Мавродики, потому что лимитированное издание. Значит, у него это получилось. Значит, ни Россия, ни Иран так ничего не создают. Ну, создавай, ей будет пользоваться. Значит, мы создали систему платежную МИР. Чего-то она за пределами страны ни распространения не получила. Уж ее тут и так, и это к пенсионерам запихивают, эту систему МИР. А она за рубежом как бы не действует. В Сбербанке, который имитирует МИР, я прочитал вчера, не поленился. Там написано, использование за рубежом нельзя.
Это неправда, на самом деле.
Я говорю, что написано в Сбербанке. Это правда. Я это прочитал вчера своими глазами. Это написано.
В
Сбербанке написано нельзя. Эмитент говорит нельзя.
На заборе написаны известные слова, хотя там все равно дрова. Я лично видел банкоматы в Турции, поскольку я проезжал через нее, видел банкоматы, которые принимали карты системы МИР. И на самом деле это не вопрос распространения платежной системы, а вопрос удобства использования туристами в тех или иных странах. Вот японская система GSB, кому она нужна? Нужна, оказывается, вот в центре Парижа я тоже видел банкоматы, которые принимают систему GSB. Почему? Потому что там много японцев. Было во всяком случае. И они очень активно покупали там в Duty Free там всякие ценные вещи. Поэтому там банкоматы работали в GSB. Если есть поток туристов, допустим, которые пользуются картами системы МИР, даже с кабрейдингом, там, с Маэстро или там, с Мастеркардом, все равно эти, для того, чтобы получить эту валюту, в Египте их откроют запросто. Понимаешь, и в Таиланде откроют запросто, и в любых других странах, где только есть посетители с этой системой МИР. Это вообще не проблема. То есть это говорить о том, что эта система должна быть в мирового распространения для того, чтобы ее принимали на каждом углу, совершенно не имеет смысла. Ее будут принимать там, где есть поток людей с деньгами в этой системе. Пока они есть, там ее будут принимать. Не будут, так не будут принимать. Это не вопрос какой-то дискриминации сам по себе. Пожалуйста, Саша.
С мировой валютой, которую ты предложил вместе с монголами создать, я тоже предвижу большие проблемы. Нигде ее принимать не будут.
Ты знаешь, у тебя, по-моему, такие же прогнозы были относительно системы МИР. Как видишь, они немножко не оправдались, и слава богу, я не партизан специальной системы МИР, просто говорю, что это чисто вопрос употребления. У новой платежной системы, которая основана на цифровом стандарте, есть одно существенное преимущество. Во-первых, она не должна быть подвержена каким-то ограничениям при транзакциях. То есть, примерно так же, как из кошелька в кошелек на биткоине. То есть, если это уже будет ее аргументом, когда-то раньше это было неважно. А сейчас становится очень важно. Потому что любая твоя транзакция, сделанная в долларах, в евро, там, в чем угодно, в рублях тех же самых, реальных, она контролируется. Она контролируется с точки зрения того, а имеешь ли ты право ее совершать. А вообще нужно ли, чтобы ты ее делал. И так далее и тому подобное. Вот если создать систему, которая не будет подвержена этим ограничениям, хотя бы свободно будет циркулировать между странами, это уже будет большой шаг вперед. То есть большой рывок, который обеспечит к ней спрос и интерес. Вопрос в том, что это надо инициировать. И в любом случае это не будет делать ни Соединенные Штаты, ни Европа. Потому что каждая в своих эгоистических интересах будет заинтересована в том, чтобы продвигать именно национальную валюту, как мировую. То есть с той стороны решение проблемы никогда не последуют, потому что оно им во вред. Зачем им какая-то мировая валюта, если ты их спокойно контролируешь свои доллары или евро? Это конкурент прямой. Более того, его надо утопить всеми возможными силами. И поэтому эта инициатива, она может исходить только от тех стран, которые от этого прямо или косвенно страдают. То есть так или иначе вынуждены быть привязаны к национальным валютам, которые они вынуждены использовать как мировые. Вот отсюда рождается новый тренд. И этот тренд надо использовать, пока не поздно. Это я подсказываю просто властям, они сами мало до чего додумываются. Но это вот то реальное направление, которое надо было развивать сейчас. Не какой-то цифровой рубль и цифровой юань, или цифровой там я не знаю что, а нечто общее, такое глобальное, да, цифровую валюту, которая носила бы международный характер. Вот это представляет собой интерес. Да.
Я сегодня видел замминистра просвещения Российской Федерации. Ты о властях.
Я тоже.
Он божественно, как Цицерон. Он говорил о том, как надо запретить лекции, так сказать, просветительство и сделать так, чтобы все это дело зависело, так сказать, от министерства и только на его базе производить просветительские операции. Говорил так хорошо, так речисто. Я рекомендую, так сказать, глянуть нашим слушателям, зрителям все это хозяйство. Вот нынешние власти. О какой цифровой валюте они могут идти речь? Он объясняет свою работу, так не знает, как ее объяснить по существу. Поэтому я думаю, что ничего не получится.
Саш, я в этом смысле скорее соглашусь с твоими пессимистическими прогнозами, чем буду их опровергать. Потому что действительно на здравый смысл, так сказать, нынешних руководителей надежды мало. Потому что, понимаешь, самые такие острые, скажем так, прорывные решения, которые могли бы в этот момент сыграть свою роль, они им просто, ну, честно говоря, не по уму.
Нет, почему? Есть там один человек. Один человек я видел. Он-то в чудной одежде такой был, так сказать, в шляпе. Значит, патриарх его зовут, Кирилл. Он сказал прорывные вещи, обозвал всех начальников, что они зазнались, к тирании все это идет. Хорошо говорил. Это вот не министр просвещения. Я думаю, патриарх, он, кстати, вселенский. Или близко, нет, не вселенский, а черт, он все равно в подчинении. Ну, все равно, в общем, значимая фигура. Вот если бы он создал мировую валюту, хотя бы в виде свечек там или еще чего, вот в этом есть резон. Обеспеченная воском свечка.
Вопрос, я еще раз подчеркиваю, Саш, ты зря все время киваешь в сторону ее обеспечения. Потому что на том этапе, когда эта валюта международная, ну, в данном случае доллар, я отсылаюсь опять к временам Бреттон-Вудской конференции, весь вопрос был в том, а что она стоит, то есть достойна ли она быть мировой валютой с точки зрения своей стоимости. Вот тогда упор стоял именно на этом. Но на сегодняшний день, вот 80 лет
спустя... Черт, свечки, оставим веру, стоимость уберем,
я
веру
оставим.
Веру валюту, веру патриарху, это правильно, патриарху надо поручить. С
нанопылью на сегодняшний идет. День вопрос не в вере, в обеспеченности, не в патриархе, да, а в том, насколько этой валютой реально можно пользоваться как средством международного обмена. Вот именно эта сфера в валюте международной все время сокращается. То есть кому-то позволено, кому-то не позволено. И вот пока из этого ограничения не выйти, принципиально не выйти, да, создать, например, аналог там, того же биткоина, но в данном случае на международной основе, да? В общем-то, решения не будет. Основы будут опять оставаться национальной валютой. Уж там ты бери хоть рубли, хоть тугрики, хоть доллары, все равно соответствующий банк будет накладывать на это ограничение. То есть речь идет о некой финансовой революции принципиально другого характера, выходящей за национальные рамки. Я думаю, что просто нынешние власти, они на это не способны. Я совершенно с тобой согласен. Но актуальность от этого, этой проблемы не перестает существовать. Она, значит, должна решиться с теми властями, которые будут на это способны. Потому что далее в национальных валютах колебаться, которые будут перекрывать друг другу кран, это невозможно. Ведь, понимаешь, самое обидное и самое опасное в этой ситуации с долларом, это даже не то, кому они сейчас перекрывают кран. Там, олигархам, ворам, там, Путину, еще неважно кому. Да? А в том, что когда эта ситуация устоится, а она уже начинает устаиваться, это становится правилом. То есть, раз ты можешь перекрывать ему, значит, можешь и ему. А значит, можешь и этому. А значит, можешь всем подряд, кто тебе не нравится. То есть, как только это становится нормальным как принцип, да, так же, как международные санкции заменили собой весь механизм ВТО. Вот весь механизм ВТО в условиях международной санкции, он в заднице. Просто. Его как будто и не было. Вот его боролись, начиная с 60-х годов. Создали механизм ВТО, нас туда принимали 15 лет. Бла-бла-бла-бла. На сегодняшний день он не стоит ничего. Вообще ноль. Понимаешь? Вот то же самое происходит с международной валютой. То есть, да, когда-то было все обеспечено, там менялись. Заметь, что ни во времена Бреттон-Вудса, ни даже во времена Холодной войны никто и не заикался о каких-то санкциях, запретах на трансферы в долларах. Да вы чего? Доллар – это мировая валюта. Это как-то... Да кто бы там ни был, там хоть Советский Союз, хоть Северная Корея, ну есть у нее доллары, ну все. Это святое было тогда. А сейчас это уже не святое. Сейчас уже не важно, есть у тебя доллар, заработал их и насколько законно. Это если мы захотим, мы тебя просто пресечем. Ну, может быть, потому что ты вот мордой лица похож на тех, кто там преследовал Навального. Или вообще ты немножко этот самый Петров и Баширов. То есть это, так сказать, становится совершенно произвольным, фантазийным. И именно это главная угроза. Поэтому ее надо решать, как только она возникла. Надо искать пути решения. Пожалуйста, Саша.
Про ВТО. Угу. Запреты на торговые операции произвела одна страна. Угу. Россия. Запретила ввозить яблоки, гусей, еще что-то, сыр из Европы. Соединенные Штаты торговых запретов...
Фуагра запретила.
Фуагра запретила, винище. Море чего. Соединенные Штаты запрещали кредиты больше какого-то количества дней. Значит, они торговых запретов не вводили. Поэтому ВТО нарушили мы, а не Соединенные Штаты. Своими так называемыми контрсанкциями. Это наш вопросик.
ВТО, я тебе хочу сказать, главный смысл ВТО, да, это так называемый режим наибольшего благоприятствования для всех, кто в него включается. Вот это основа ВТО. Да? Если этот режим наибольшего благоприятствования существует, то ты обязан продавать по наибольшим пошлинам то же, что ты продаешь всем другим, без каких-либо ограничений. Вот смысл в этом. Как только ты начинаешь накладывать санкции, говоря, что да, этот режим существует, но...
Европа продает. Мы не берем.
Мы вот тебе конкретно не будем продавать это, а это обложим сверхпошлинами. Ну, потому что это в наших национальных интересах.
Ну, подожди, там этого не случилось. Случилось, что мы отказались от фуагра, так сказать. Вот объясни мне. Причем тут, история. Они потому нам готовы продавать, кстати, по нормальной цене. Не нарушая режима благоприятствования. Готовы до сих пор. Мы у них не берем фуагры. У меня организм сохся без фуагры, понимаешь? Сохся.
Да.
Чахну я из этого.
Вот, из этих конкурсов. В международном объеме объем продаж фуагра существенно меньше, как это не жаль, чем объем продаж, ну, например, ну, блин, алюминия там, я не знаю. Ну, вот как-то так получается.
Почему-то алюминия не ем, я фуагра ем.
Это несправедливо.
Чем мне алюминий? Я фуагру хочу.
Да, вот именно. Вот в этом-то все и дело, понимаешь, что из-за какого-то алюминия, которое, так сказать, можно сказать, в масштабах все этого, тебя лишают конкретного куска фуагра. Это жутко несправедливо. И это ставит под вопрос...
Кстати, про алюминий тоже никакого запрета они не принимали. Торгуй сколько хочешь,
они до сих пор принимали пошлины. Ну, это то же самое. Это запрета нет, просто ты будешь продавать с такой-то наценкой, там, вместо вот такой. А режим всеобщего благоприятствия, ну, это в наших национальных интересах. То есть, ну, вот и все. Это было при Трампе, это было до Трампа, это было всегда. Ну что, это ровно так, все международные правила в данном случае действительно ровно до тех пор, пока не вступают в противоречие с национальными интересами, именно поэтому... Та же самая валюта, о которой мы начали, она тоже не может быть подвержена только одним национальным интересам той страны, которая ее имитирует. Вот до этого мы дошли. То есть ни одна национальная валюта, я подчеркиваю, не доллар специально. Это касается евро, рубля, юаня, там, рупии, чего угодно. Вот как только ты какое-то национальное средство предлагаешь в качестве международной валюты, значит здесь за тобой находится нож, дамоклов меч, который, так сказать, обрубит твои транзакции в самый нужный момент, когда ты окажешься неугоден там, по каким-то обрубит. Причинам. Из этого надо искать выход. То есть проблема доллара – это не проблема
любви. Выход в том, чтобы вести себя прилично, Валер, понимаешь? Если ведешь себя прилично, никто тебе ничего не обрубает.
Понятно, да, просто прилично ты должен вести себя на уровне той страны, которая устанавливает эти правила приличия. Понимаешь? Да. Это не какие-то абстрактные. Да. А вот если я эмитент доллара, то я говорю, какие правила поведения с твоей стороны для меня приличные, а какие нет. Вот если я считаю, что
подчиняясь этим правилам, я имитирую рубли. Если ты не можешь имитировать рубли как мировую валюту, слушайся теми старших товарищей, у которых есть мировая валюта. У нас нет мировой валюты.
То есть есть главный который согласно своим критериям устанавливает, что для него правильно, что неправильно. И если ты считаешь, что эта система сейчас применима по отношению к режиму Путина, который гад, там вор и тому подобное. Но система-то сама от этого не изменится. Ну, не было Путина, стал вместо него Красивый.
Хочешь сказать, они имитируют валюту, они богатые. Они
И вместо гадкого Путина пришел хороший Краснов. И Краснов говорит, а нам твое поведение тоже не нравится.
Я им запрещу вообще к рублям подходить близко. Ни одного рубля, так сказать, проклятым американцам не дам. Все сам съем. А что не съем, то понадкусываю. Что, нормально?
Понятно. Это хороший
хохлядский принцип. Что хочу, то с ними делает. Моя национальная валюта. Я ее не пускаю туда, наружу. Ну и что?
Понятно. Вот именно поэтому, Саш, на самом деле мы говорим об одном и том же. Я говорю, что национальная валюта на сегодняшний день, как стало очевидно, на примере доллара, то же самое могло быть на примере рубля или фунта, их нельзя допускать в качестве международных. Вот сухой остаток такой. То национальные валюты такими быть не могут. И нам это современное состояние дел доказало. Значит, нужно использовать ненациональные валюты. Вот такую ненациональную валюту...
Лапти сплел, она вода, ежели попадает в лапти, то она тут же и утекает, так сказать. Очень хороший опыт.
Понятно.
Перемотал удочи, так сказать, и ходи дальше.
Возможность такая на сегодняшний день есть. Вот на уровне конференции в Бреттон-Вудсе или даже в Ямайке ее не было. А сейчас такая возможность появилась. Это цифровая валюта, да, неконтролируемый переход валюты напрямую, о чем мы с тобой, кстати, много раз говорили, как будущем, экономическом будущем России, да, то есть возможность оперировать средствами без банков.
Теперь нам замминистра просвещения запрещает об этом говорить. Говорит, что пока я сам буду говорить, а вам будут лицензию давать. Если вам лицензию не выдам, вы ничего говорить не можете. Вот наше руководство какое.
Мы с тобой уже его знаем досконально, поэтому это не вопрос. Понимаешь, обсуждать бесконечно наше руководство и то, что к нему применимо, значит лишать себя будущего. Ну хорошо, это руководство пойдет к чертовой матери. А мы-то с чем останемся? Опять с теми же самыми долларами и с теми же самыми дядями из Вашингтона, которые будут нам указывать правильный путь поведения, как они указывали до этого предыдущему преступному режиму. Они сказали, мы предыдущему преступному режиму указывали, и вас воспитаем.
Валер, а что ты против долларов, я не понимаю. Если много долларов, это хорошо. Я не против остаться с долларом.
Черт с ним. Пусть конечно. У всех наших олигархов много долларов, и им уже хорошо. Но проблема только в том, что каждый из них понимает, что он не знает, разрешат им ими воспользоваться или нет. А так их много. И от этого хорошо. Вот только если тебе прекратят давать возможность ими воспользоваться, ну как бы сразу станет плохо. А так вообще
хорошо. С долларами лучше, я тебе скажу. Если они есть, нормально, что лежат.
Особенно, когда дают ими пользоваться.
Да, кушать не просят. Ну, евро, я поменяю их на евро или что, буду евро пользоваться. Нормально.
Ты, главное, под санкции не попади, а остальное все нормально.
Я буду себя проверить, что мне под санкции залезать.
Действительно, если сидеть тихо и вообще слушаться во всем дядю, особенно из Вашингтона, то тогда и под санкции не попадешь. Ну, это 100 пудов. Но это не всем так удается. Саш, может быть, на вопрос перейдем?
Хорошо.
Так, тут у нас несколько комментариев. Хочу выразить огромную благодарность Смирнову за подробный ответ про 93-й год и про Советский Союз на сайте. Вы один из немногих хорошо знающих те события и то время. Спасибо, я не один, но, может быть, в общем, излагаю просто. Дело в том, что я более здравомыслящего, хорошо аргументированного человека, чем вы, не встретил никого, поэтому всегда с большим интересом смотрю ваши передачи, и именно вам интерес задавать вопросы. Спасибо огромное за комплименты, ну вот как-то... Не привык к ним, но все равно спасибо. Простите, что снова про Армению. На ваш взгляд, каковы шансы Кочеряна против Пашиняна на скорых выборах? Является ли арест Кочеряна делом политического преследования? И почему арестовали его, а не Саргсяна? Саш, что ты думаешь?
Я до конца не сильно разбираюсь в армянских делах. Я знаю, что сейчас там идет процедура, так сказать, сначала были выборы, потом правительство не утвердило Пашиняна, значит, будут следующие выборы. Насколько я понял, это все запрограммировано, как утверждают, ну, аналитики в прессе mm-hmm. пишут, потому что у меня нет информации по этой части, что вроде все это было запланировано, и так оно идет по расчету Пашиняна, так сказать, в том соответствии, как он замышлял. Так это или не так, я достоверно не знаю, но так как у меня другой информации нет, я вынужден верить аналитикам, которые утверждают, что вот эта ситуация, так она есть. Почему Кочеряна, а не Пашиняна? Достоверно не знаю.
Не Саргсяна, Саша.
А Саргсяна.
Саргсяна.
Вот. Они, скорее всего, оба, так сказать, когда относятся к партии войны. Почему именно там? Это, возможно, какие-то персональные предпочтения. Кочерян был руководителем Карабаха, так сказать. Может быть, он там популярен и, так сказать, может оказать какое-то воздействие на какую-то часть населения. Я еще раз повторяю, плохо разбираюсь в этом деле, не хотел бы говорить, что не знаю. Но ситуация в любом случае не сильно ласковая, так по большой части. Все эти бесконечные выборы, передряги, все это, как бы не, они и так не сильно процветают. Тут еще головная боль с этими политическими передрягами, это, по-моему, не очень серьезно. Хотелось бы, чтобы они избрали кого-то, кого они считают нужным, и чтобы этот кто-то, так сказать, двинулся вперед каким-то позитивным результатом, потому что нам хотелось иметь соседа, союзника. Мы Армению рассматриваем именно в этом качестве, поэтому.
Угу. Ну, что я могу добавить? Армения, слава богу, не наш сосед. Вот. Насчет того, какой он союзник, ну, как бы политические события самых давних эпох, начиная со времен раздела Советского Союза и кончая вот этими выборами Пашиняна и всеми там сопутствующими событиями, показали, что, как бы помягче сказать, я ничего против армян не имею, вот честно, ни с национальной, ни с какой другой точки зрения. Но в данной конкретной ситуации, с моей точки зрения, применима известная поговорка, что с такими союзниками врагов не надо. Вот, поэтому я как бы отношусь ко всей этой истории армянской очень осторожно, особенно потому, что Пашинян, который пришел к власти каких-то таких ярых антироссийских позиций, так сказать, как лучший друг НАТО, сейчас как бы изо всех сил старается доказать, что, в общем, Россия – это его единственный стратегический партнер, и не его, а в смысле Армении, и всякими, так сказать, белкими и большими шагами, так сказать, это подтвердить. Из чего следует, что, в общем, совершенно понятно, что на НАТО рассчитывать нечего. Это было ясно и до сих пор, но, видимо, всем, кроме Пашиняна. И в данном случае они будут конкурировать, так сказать, с Кочеряном, доказывая, кто из них больше политический дурак, имея в виду, в первую очередь, Пашиняна. И насколько это удастся доказать Кочеряну, за которым есть свой мафиозный клан, и это армяне прекрасно знают, это небольшая республика, но все это понятно. Вот у меня такое впечатление, что у какого-то рядового здравомыслящего армянина, я надеюсь, что такие все-таки существуют, у них выбор между дураком Пашиняном и, так сказать, коррупционером Кочеряном. Вот кого вы выберете вообще, вам кто дороже, коррупционер или дурак, или наоборот? Ну, что-то вроде этого. Поэтому выбор на самом деле тяжелый. Я бы с большим удовольствием на их месте сказал бы, а не пошли бы вы оба куда подальше. Ну, наверное, придется им выбрать кого-то из этих двух. И я не уверен, что каждый из них окажется лучше, чем его оппонент. Поэтому в этом смысле, с точки зрения народа, как бы армянского, с моей точки зрения, опять же, здесь выбор очень тухлый. Вот, так сказать, вместо одного урода, так сказать, выбрать другого. Ну, ваше дело, ваш выбор. Что могу сказать? Так, еще вопрос. Сможет ли биткоин опередить доллар как мировую валюту и осуществлять все мировые расчеты в цифровом виде? Вы знаете, вот я не уверен, что он сможет опередить как мировую валюту, имею в виду именно биткоин. Но перспективы, которые он открывает, в частности, своим примером, они очень вдохновляющие, даже не за счет того, что он спекулятивно имеет какую-то базу, а за счет того, что расчеты в нем свободные. Вот именно это не может контролировать никто. То, что ты его передаешь с одного кошелька в другой. Там масса способов мошенничества. От них надо стараться защититься. Наверное, надо более интенсивные инструменты для этого применять. Это все правильно. Но сам тот факт, что ты из пункта А в пункт Б без посредничества какого-либо центрального банка и его лицензии можешь передавать свои, подчеркиваю, средства, это является его таким плюсом, который начинает перевешивать остальные его минусы, включая волатильность, непривязанность к какому-то конкретному там, продукту, обязательству государства и тому подобное. Вот это становится все более и более ценным. И именно поэтому биткоин из игрушки, которую он изначально создавался, да, или типа игрушки, он превратился в средство расчетов, которое действительно в некоторых странах, во всяком случае, можно рассчитываться. И, так сказать, ну, вот Тесла, допустим, любимая Илона Маска, будет продаваться до биткоина. Да, Илон Маск уже об этом объявил. Это как бы что-то значит, это все-таки значительная корпорация. Пожалуйста, Саша.
Я хотел бы отметить интересную тенденцию, которую мне сообщили вот мои знакомые хакеры. Оказывается, в пунктах приема старых компьютеров ведут майнинг биткоинов, только ведут не как раньше это вычисление, а ищут старые диски, в которых записаны биткоины. Оказывается, люди забывают, и на количество, если порыться в там, условно говоря, в 10 тысяч жестких дисков, которые тебе показывают, попадают в переработку, ты можешь оттуда вытащить биткоины. И они, оказывается, стоимость достаточно хороша для того, чтобы это стало экономически выгодно покупать всю эту массу отходов и перерабатывать таким способом. То есть майнинг приобрел тот золотой смысл, который был изначально, в общем-то, заложен. То есть там, где в песке ты вымываешь золотые частицы где-нибудь на Аляске, то или у нас в Сибири. Так здесь точно такая же ситуация происходит с жесткими дисками, где ты вымываешь фактически биткоины. Это интересный поворот, необычный. Я вот хотел бы о нем, так сказать, сообщить.
Так, еще один вопрос. Насколько сильно Китай привязан к доллару? И сможет ли он существовать нормально, как сейчас, если откажется от доллара вообще и будет использовать только юань? Какие будут последствия? Ну, Саша, скажи, если хочешь, я потом добавлю.
Он привязан не только к доллару, он и к рису привязан, так сказать, очень сильно. Привязан к доллару. Доллар, валюта, так сказать, к ней привязан, в ней торгуют. Конечно, привязан.
Ну, понимаете, его привязка к доллару...
Сильнее, чем к рублю, скажем так. Я вот
мог бы. Нет, она не просто сильнее, чем к рублю, она несравнима, да, по сравнению с рублем. Потому что надо понимать, что Китай в свое время поднялся, даже не поднялся, а, скажем так, был поднят Соединенными Штатами. Это было со времени исторического визита Никсона и встречи его с Мао Цзэдуном. Был, по-моему, в 1972 году. И как раз произошло на фоне вот пограничных конфликтов с Советским Союзом, в силу которых Соединенные Штаты предположили, что из Китая можно вырастить некое супергосударство, которое будет непосредственно конкурировать с Советским Союзом, с ним войдет в конфронтацию, и таким образом мировые руки у Соединенных Штатов окажутся развязанными, потому что вся энергия Соединенных Штатов, то есть Советского Союза, будет гаситься на Китай, Китай на Советский Союз, в общем так,
пока не будет. Они заплатят Монголию, в конце концов, наконец.
Да, Монголию ту же самую.
Это моя окончательная цель, захватить Монголию. Пока не получилось у них.
Нет, Монголия. А можно к внутренней Монголии присоединить внешнюю, или наоборот, к внешней присоединить внутреннюю. Ну, там не важно. Главное, чтобы какая-то драка
была. Важно что-нибудь захватить. Понятно.
Да, слушай, и в это, там даже не суть в территориальных приобретениях. Главное, чтобы люди занимались друг другом и, так сказать, другим делить мир не мешали. Это была вполне здоровая идея американская, тем более основанная на фактах. Вот тут только что была чуть ли не война там на Амуре, на Даманском и так далее. И, по сути дела, Никсон сделал, так сказать, предложение, от которого Китаю было сложно отказаться. Потому что он предложил его индустриализировать. в отличие, там, допустим, от Советского Союза, который индустриализацию проводил сам. Здесь, в данном случае, Соединенные Штаты предложили просто индустриализировать Китай. То есть, иначе говоря, способствовать выводу туда самых разных производств, пользуясь тому, что у Китая дешевая рабочая сила, и таким образом производить товары там. Но производить там это мало. После этого надо иметь рынок их сбыта. На сегодняшний день рынок сбыта значит даже больше, чем производство. И вот этот вот рынок сбыта Соединенные Штаты у себя открыли для Китая. Сделали это совершенно сознательно. Это не в силу какой-то там фантастической конкуренции на рынке. Они совершенно сознательно открыли свой рынок для того, чтобы китайское производство могло развиваться. Надо сказать, что это китайское производство было практически без ноу-хау. То есть, иначе говоря, мы вам импортируем завод, вы на нем производите, что мы вам скажем. Это то, что мы вам скажем, вы импортируете нам, получаете за это бабло и все. Разработали вы это, не разработали, это никакого значения не имеет. Вы обеспечиваете то, чтобы это производилось. И вот на таком уровне Китай жил все 70-е, 80-е, 90-е, так сказать, и далее годы, вот, имея перед собой вот этот открытый рынок, в который он мог, по сути дела, вырабатывать ту продукцию, которую ему же импортировали вот в виде готовых производств. То есть, фактически, продавая свою дешевую рабочую силу, ну, тогда относительно дешевую, сейчас уже менее дешевую, вот, и далее заполняя рынок сбыта в Соединенных Штатах. То же самое происходило не только с Китаем. Происходило и с другими, так называемыми, азиатскими тиграми, типа Южная Корея, Таиланд и так далее, так далее. Но они сами страны меньшие по объему, с немножко иными, так сказать, возможностями, поэтому, естественно, что основная доля досталась Китаю. Но главное но стояло в том, что когда вы на этом рынке заработаете огромные тысячи долларов, и миллионы, и миллиарды, и триллионы, вы их на самом деле вывозить не будете. А вы их будете вкладывать в такой высокодоходный инструмент, так называемый, ну, высокодоходный в кавычках, как американские казначейские облигации, пресловутые трежерис. И эти деньги вроде бы ваши. Они вам даже приносят какую-то прибыль. Вы даже на них что-то закупаете. Там типа нашей сои там, и прочее, прочее. Но они лежат у нас. Ну, потому что вот вы у нас их на рынке заработали, и как бы они продолжают оставаться ваши. Вы такая страна крутая, триллионеры, все подобное. Но деньги ваши у нас. Вот как-то так. И на сегодняшний день получилось, что Китай, например, является самым большим держателем долларовых облигаций в мире. Вообще. То есть у него там на несколько триллионов долларов. Вторая за ним это Япония, которая, кстати, пережила что-то подобное, ну, раньше, в 60-х годах. Поэтому, насколько сильно Китай привязан к доллару, следует из этого. Из того, что если у тебя на несколько триллионов долларов долговых обязательств, то есть практически твой кошелек, ну а куда ты от него денешься? Ты что, будешь банкротить доллар? Так значит, этот доллар, ты же этого кошелька и лишишься. Сможет ли он существовать нормально, если сейчас откажется от доллара вообще? Ну, ясное дело, что нет. Потому что ему эти доллары вынуть оттуда никто не даст. То есть, иначе говоря, если бы он даже попытался это сделать, ну, предложить такую фантастическую конструкцию, ну, доллар бы сразу обвалили в два или в три раза. Понимаете? И в результате оказалось бы, что ты как бы двух третей своего достояния просто лишаешься. Вот в силу того, что у нас это курс нашей национальной валюты. Ровно то, с чего мы начали. Понимаешь, вот ты заработал их, когда эта валюта стоила одно, а когда ты решил их получать, она стоила стоить, допустим, на одну треть своей стоимости. И так далее.
Ну, как-то превысили лимит уже наш временной, так сказать.
Да, 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 да. Хорошо. Тогда вот последние, так сказать, две, вот последствия ровно эти. Поскольку мы уже позволили лимит, то тогда два комментария. Смирнова невозможно слушать. Он остался в 20 веке и работает там парторгом, которого невозможно переслушать. Краснов, браво! Вот. Специально для тебя, Саш. И второе. Заведите WhatsApp номер, чтобы принимать голосовые сообщения. Ну, попытаемся. В данном случае это зависит от наших редакторов.
Да.
Да, да, да. И последнее. Согласны ли вы с тем, что поскольку большинство лидеров в мире держат свои состояния в долларах, они вынуждены в той или иной мере прогибаться под штаты? Из-за этого штаты их могут в любой момент нагнуть. Ну, грубо говоря, да. Ну, грубо говоря, да. Если вы держите в евро как мировой лидер, то может быть... Вообще для мировых лидеров это не очень на самом деле характерно держать там в долларах или в чем-то еще. Они держат в каких-то более материальных ценностях, на мой взгляд. Пожалуйста, Саша.
Я держу в тугриках и прогибаюсь перед монгольским, кто там, император сейчас или президент, в общем. Вот монголов я слушаю, потому что в тугриках держу. Это считаю правильным.
Понятно. Хорошо, спасибо вам большое за участие в нашей передаче и до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
До свидания. Всего хорошего.